недельный раздел Ваигаш – это предпоследний недельный раздел книги Берешит. В нем он начинается с того, что Иуда не соглашается оставить Бениамина у Иосифа, заступается за Бениамина, входит даже в столкновение с Иосифом, и дальше Иосиф не может этого выдержать, признается братьям, что он Иосиф, мирится с ними, и после этого братья Иосифа спускаются в Египет. Когда мы рассматриваем историю взаимоотношений Иосифа с братьями, то наше внимание должна привлечь очень странная фраза. Эта фраза такая: «И не смог Иосиф сдержаться при всех стоящих перед ним, и сказал: выведите всех отсюда, в смысле египтян, и признался братьям». Итак, после того, как Иуда защитил Бениамина, сказано, что Иосиф не мог сдержаться. Эта фраза подразумевает, что Иосиф хотел бы сдержаться, но не смог. Это значит, что у Иосифа был какой-то дальнейший план, который он не реализовал. Какой же это был план? Пока мы это не поймем, мы не поймем сути всей истории Иосифа. Надо отметить, что еврейская традиция уделяет очень много внимания понятию раскаяния. В представлении иудаизма грех – это вовсе не конечная ситуация. Это не то, что неисправимо, это не то, что навечно. Человек может раскаяться, может исправиться, и грех его стирается. Конечно, есть страшные преступления, которых последствия нельзя стереть, но в общем, все-таки, в основном, человек может исправить то зло, которое он принес в мир. Как же исправляется это зло? Как происходит процесс тшувы, раскаяния? Об этом Маймонид очень подробно пишет и формализует этот процесс и говорит, что есть в нем 4 стадии. Первая стадия – это признание своего греха. Вторая стадия – это переживание, связанное с ощущением раскаяния. Третья – это исправление последствий. И четвертая – больше не поступать так же, попав в такую же ситуацию. И мы уже даже обсуждали ранее, что Иосиф в принципе ориентируется на эту схему, которую Маймонид, конечно, через несколько тысяч лет после Иосифа формализовал. Но схема, в общем, она понятная, она очень глубинная, исходная еврейская схема. И поэтому, например, в отношениях с братьями Иосиф сначала побуждает их подумать о том, как было неправильно, что они продали брата, держит их в тюрьме, потом подкладывает им серебро, чтобы они переживали. Потом они, когда они идут в Египет, то Тарах говорит нам, что они намереваются, может быть, пойти найти Иосифа и вернуть его отцу. И дальше Иосиф разыгрывает всю сцену с Бениамином, как с младшим Иосифом. Бениамин, он тоже сын Рахили. Бениамин, он становится любимчиком. Иосиф как бы подчеркивает, что он любимчик. Бениамин становится преступником, потому что Иосиф подложил ему кубок. И когда братья заступают за Бениамина, это значит, они уже больше не продают своего брата. Если так, если Иосиф все сделал, то чего же он еще хотел сделать? Ведь, казалось бы, он полностью достиг своей цели. Чего же ему было сдерживаться? Тогда было бы естественно, что он признался. Но дело в том, что с точки зрения Иосифа у братьев был не один, а два греха. Второй грех они исправили. Второй грех был то, что они продали брата. Это действительно, это они исправили. Когда Иуда заступил за Бениамина, то грех братьев был исправлен. Но с точки зрения Иосифа у братьев был еще один грех до этого, как бы их первый грех. И этим первым грехом, с точки зрения Иосифа, было то, что братья не хотели признать его царем. Ведь Иосифу снились сны, что снопы поклонятся ему, что солнце, луна и звезды ему поклонятся. Все эти сны говорят о том, что Иосиф должен царствовать. И братья так и понимают его сны, говорят: неужели ты царствовать будешь над нами? И Иосиф хочет царствовать, не потому, что он жаждет власти, а потому, что ему кажется, что он самым лучшим образом исправится с этим царством. Он есть тот, кто принесет счастье миру. Но братья хотят видеть царем Иуду, а Иосиф претендует на царство. И вот это и есть конфликт Иосифа и Иуды. В общем-то, в еврейском мире всю историю евреев, и после Иосифа, и столетия, и тысячелетия до нашего времени, есть два типа евреев. Есть тип Иосифа и тип Иуды. Тип Иосифа – это те, кто умеет управляться окружающим миром. Это еврейские менеджеры, финансисты, инженеры, люди, которые умеют изобретать и продвигать окружающую жизнь. И это тип Иосифа. А есть другой тип, тип Иуды. Это люди, которым, в общем, не очень интересна окружающая жизнь, не очень интересны материальные достижения. Им интересна духовность, которая идет мимо материальности, над материальностью. Нельзя сказать, что Иосиф бездуховен, но это два типа духовности. Одно – это духовность в материи, с основой на материю, с опорой на материю, поэтому Иосиф, в частности, красив, его мать Рахель красива, потому что красота – это есть духовность с опорой на материю. А есть Иуда, который пренебрегает материей, Лея, который глаза слабые, то есть не хочет навидеть окружающий мир и пренебрегает материей. И Давид, потомок Иуды, пишет стихи. Они рисуют картины, а стихи – это такая духовность, которая идет мимо материи. И вот эти вот два типа личностей, два типа лидеров, чрезвычайно харизматичные оба, чрезвычайно важные оба, они и сталкиваются. И, в общем-то, у каждого из них есть место в царстве. Есть место для царства Иосифа, есть место для царства Иуды. Но они часто не видят важности царства другого. Иосиф не хочет признавать царство Иуды, хочет, чтобы только Иосиф царствовал. Иуда не хочет признавать царство Иосифа, хочет только, чтобы Иуда царствовал. В некотором смысле это можно сравнить в нашем сегодняшнем мире с борьбой людей светских, секулярных, далеких от религии, и людей религиозных в Израиле. Кто должен руководить? Кто несет в себе настоящее еврейство? Несут ли его религиозные, которые рассматривают духовность как идущую над материей обычно, классические религиозные, имею в виду, не религиозные сионисты. Религиозные сионисты – это как раз попытка синтеза Иосифа и Иуды. Или, возвращаясь к исходному противостоянию, или его несут люди секулярные, которые далеки от религии, но являются менеджерами, являются инженерами, являются изобретателями, которые продвигают окружающий мир, может быть, в этом еврейский талант, в Эйнштейнах и Фрейдах и так далее. И кто из них больше реализует еврейский потенциал? Вот этот спор между Иосифом и Иудой идет до самого нашего времени. И поэтому с точки зрения Иосифа у братьев есть еще одна вина. Это вина в том, что они не хотели признавать его царство. И вот этого греха с точки зрения Иосифа они не исправили. А Иосиф хотел исправить этот грех. Что же он намеревался сделать? По-видимому, он намеревался пойти по той подсказке, которую ему подсказывал второй его сон. То есть, чтобы солнце, луна и звезды поклонились ему. И для этого, по-видимому, можно только предполагать, конечно, он хотел оставить у себя Бениамина, не отдать его братьям, несмотря на то, что Иуда заступился за него, и сказать: «Я отдам только, когда придет отец». И потребовать, что пришел отец со своими женами и вся семья, и поклонилась бы Иосифу. И вот если бы в этот момент Иосиф признался к братьям, то, как считал Иосиф, тогда бы они понимали, что это не может быть просто так. Что если Яков поклонился Иосифу, значит, действительно Иосифу принадлежит царство. Значит, действительно это божественное решение, божественный план. Таким образом, видимо, в планах Иосифа было заставить, оставив Бениамина в тюрьме и в плену, заставить отца и его жен, мать Иосифа сама уже умерла к этому времени, Рахель, она умерла при родах Бениамина, но была ее служанка, кормилица Иосифа, и была еще Лея, и служанка Леи, и заставить их всех прийти, заставить их всех поклониться. И вот тогда, надеялся Иосиф, братья уже неотвратимо воспримут, что царство принадлежит ему. Но Иосиф не смог это сделать, он не выдержал, потому что давление на братьев – это вещь необычайно тяжелая. В общем-то, это бывает довольно часто у нас в еврейском мире. Одна из групп евреев пишет план, придумывает план, как нам правильно переустроить еврейство, как нам правильно все построить. И начинает осуществлять и сталкивается с тем, что другая группа евреев вовсе не согласна так делать, а слишком нажать на вторую группу евреев, в общем, невозможно. И вот Иосиф, и невозможно не потому, что физически невозможно, а потому что невозможно выдержать этого давления. Иосиф, который был праведником, конечно, злодеи, в общем, могут выдерживать то, что они давят на других, но Иосиф-то был праведником. И вот Иосиф не выдержал и признался братьям раньше, чем он запланировал. Поэтому в некотором смысле Иосиф исправил грех продажи Иосифа, но не исправил признание братьями его царства. И по мнению Иосифа, он не доделал свою работу. Он не досоединил части еврейского народа. Он не привел братьев в подчинение, как он хотел бы. И поэтому Иосиф считал, что его план, в общем-то, рухнул. Да, действительно, он признался братьям, да, действительно, какое-то объединение с ними произошло, потому что грех продажи был Иосифа был исправлен, но, по мнению Иосифа, он не достиг окончательного результата. И дальше нам сказано, когда нам говорит, и плакал Иосиф на шее Бениамина. Поразительным образом Мидраш, понимая слово «шея» как «храм», это довольно частая аллегория, но поразительным образом он говорит, Иосиф плакал о разрушении храма. Храм, как мы знаем, был построен в уделе Бениамина, поскольку именно Бениамин был невиновен в продаже Иосифа и не участвовал в конфликте братьев, то колено Бениамина – это то посоединенное колено, в котором может быть храм, который является уделом всех колен Израиля. Так вот, Иосиф на шее Бениамина плакал, говорит нам Мидраш, о разрушении храма, потому что он считал, что он недовосстановил единство семьи. И именно это недовосстановленное единство и привело к тому в будущем, что евреи не смогли договориться, что разделились Иудеи и Израиль, Северное и Южное царство, что в конце концов не смогли вместе сотрудничать, и храм был разрушен. И вот это и было в некотором смысле трагедия Иосифа. Он повернулся к братьям, но не смог реализовать свой план в отношении них. Но если мы посмотрим на самом деле, то, в общем, может быть, план Иосифа был в принципе неосуществим. Ведь царство Иосифа должно существовать, это верно. Но царство Иосифа – это только начальная стадия царства. По-настоящему это царство находится в руках Иуды. И те люди, которые люди Иосифа, то есть то, что мы назвали бы секулярным еврейством, они могут действительно построить еврейское государство, как это сделал царь Саул, но они не могут его удержать. И в некоторой стадии царство Иосифа сменяется на царство Иуды. Вот сам исторический Иосиф не смог этого понять, это было для него слишком тяжело. А с другой стороны, есть люди типа Иуды, которые склонны к духовности, но они не понимают, что вначале должно идти царство Йосефа, что царство не должно начинаться с них. Иными словами, если подводить этому итог в сегодняшнее время, то религиозные не в состоянии построить государство. Построить государство могут только нерелигиозные, только Иосиф. Иуда не может построить государство. Но Иосиф, который может построить страну, не может ее удержать. Потому что удержать совсем другая сила, другая совершенно установка. И поэтому потом царство Иосифа сменяется на царство Иуды, который не в начале, который не стоит, но который удерживает царство. И поэтому Саула со временем сменяет Давид. Вот это следующая реинкарнация, скажем так, конфликта Иосифа и Иуды, о которой мы дальше уже читаем в книге Шмуэля. И дальше она проходит через все века и до нашего времени. И, в общем-то, взаимопонимание между Иосифом и Иудой, так и недоделанное Иосифом и его братьями, так и недоделанное Давидом и Саулем, оно, в общем-то, лежит на наших плечах. Мы сами должны его доделывать, и это и будет нашим огромным вкладом в развитие еврейского народа.